Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Я ведущая Мария Романова. Сразу представлю нашу гостью. Это лектор и искусствовед Екатерина Андреева. Екатерина, добрый день.
Добрый день.
Сегодня наша передача будет посвящена творчеству известного испанского художника, живописца эпохи испанского ренессанса Эль Греко. Но мы знаем, что этот художник греческого происхождения, он родился на Кипре, и настоящее его имя Доменикос Теотокополос. Вот. Непросто это имя выговорить. Сегодня мы обратимся, можно сказать, к сравнению его работ на библейские религиозные сюжеты, которые мы уже когда-то вам представляли, мы говорили о них, и сравним их с портретами, которые тоже занимают значительную часть в творчестве Эль Греко. И поэтому мы так и назвали передачу «Библейские темы и портреты у Эль Греко. Есть ли связь?» Екатерина, предоставляю вам слово.
Еще раз очень рада всех приветствовать и предлагаю нам сразу же перейти к нашей презентации, чтобы мы могли и слушать, и смотреть заодно, чтобы у нас было такое визуальное сопровождение и более хорошее понимание творчества Эль Греко. Вообще говоря об этом художнике и о его полотнах, можно выделить, ну, если очень грубо, два основных направления. Это религиозная живопись, в которой он бесспорно преуспел, не так, как многие мастера, которые в эпоху Возрождения стремятся к проработке изображения, к реалистичности, конечно же, к композиции, к золотому сечению. То, что мы наблюдаем в итальянском Возрождении, которое является буквально центром и примером для, ну, опять же, подражания. А вот в случае Эль Греко мы видим совершенно другую историю. Это художник, который смог создать свое видение религиозного искусства и смог создать абсолютно уникальную технику, уникальный стиль. В принципе, спутать Эль Греко невозможно, но только если мы не говорим про его подражателя, когда это делается намеренно, подражатели, последователи, но так, бесспорно, Эль Греко уникален. И чтобы понять, откуда берется эта уникальность, невозможно проигнорировать историю XVI века, когда он работает. Невозможно, конечно, проигнорировать и его личные, ну, как бы, опять же, вопрос становления, откуда он, как он развивался, где он работал, где он вдохновлялся, где он брал, опять же, какие-то примеры для развития своего собственного стиля. Вот на это я бы тоже обратила внимание, и тогда его полотна нам станут и понятнее, и логичнее, и мы лучше сможем проследить вот эту взаимосвязь между его религиозными полотнами и между его портретами. А так, конечно, да, мы выделяем два основных направления – религиозная живопись и портретная живопись. Вторая, конечно, не является доминирующим в его творчестве и составляет куда меньший процент от его наследия, но все равно является очень важной частью как с исторической точки зрения, так и в творчестве самого мастера. На что я предлагаю обратить внимание. Да, вы ранее сказали очень верно, что звали его не Эль Греко. Эль Греко – это то, что он, ну, если дословно, что он грек. Определение, что это за мастер, откуда он пришел, в принципе, некоторая подсказка к пониманию его творчества. И это является прозвищем. Очень часто к нему еще добавляли слово, как то, что он скрито, что должно было маркировать более точно, откуда он происходит. А родился он и правда на Крите, и в то время он находился под властью Венецианской республики, данная территория. И в юности тоже важно отметить Эль Греко, я предлагаю называть его все же именно так, чтобы не путаться.
Конечно, чтобы не запутаться, да.
Он родился в очень обеспеченной семье, все было очень хорошо. У него это были в той или иной степени известные, знатные люди в том месте, где он растет, где он берет первые уроки в вопросе познания искусства. И плюс среди его родственников были люди очень близкие к церкви, поэтому выбор его направление, он становится менее удивительным. В юности он изучал иконопись и в возрасте 26 лет отправился уже в Венецию. Ну, как и многие, в принципе, греческие художники в тот период, потому что, опять же, напомню, что Крит в это время находился под властью Венецианской республики. Если было желание добиться каких-то успехов при работе, то очень многие предпочитали отправиться именно туда. Ну, в принципе, Эль Греко делает точно так же. Но важно обратить внимание, это грек, который изучает иконопись. Но мы же прекрасно понимаем, сразу у нас появляются какие-то образы византийских прекрасных икон, мозаик. И очень многие, вот вопрос того, насколько византийское искусство, вообще Византия повлияла на формирование Эль Греко, на его стиль. В принципе, очень многие объясняют вытянутость его работ именно тем, что, ну, такое, ну, это же византиец, это же византийское влияние. Но и многие это оспаривают, что это лишь просто банально совпадение вот этих вытянутых пропорций. Но, несмотря на это, я, конечно, предлагаю нам посмотреть с вами его раннее творчество. Например, вот такие прекрасные иконы. С левой стороны это Успение 1567 года, а с правой стороны Лука, рисующий Мадонну, точно того же года. Здесь мы, конечно, видим совершенно классические такие иконы, которые пишутся темперной краской. Тут же присутствует использование золота. Это вполне себе известная расстановка и композиция для православных икон. Ну, по крайней мере, то, что мы видим с левой стороны.
Это он еще писал, живя на Крите. Ведь я, насколько помню, он там уже учился.
Абсолютно. Угу. Абсолютно верно, да. Ну, а приезжая уже ведь в Венецию, куда он отправится, ну, там эта живопись является не столь уникальной, ну, вот, даже да. не в том плане, что она является не уникальной, она является на тот момент не той живописью, которая имеет спрос. В лучшем случае иметь спрос она будет как в формате какой-то диковинки, в формате какой-нибудь реликвии или какого-то сувенира, но не будет восприниматься как классическое творчество художников, которые находятся в Венеции в середине XVI века, ведь там совсем другое искусство. Ведь там в это время ну, уже развивается маньеризм, тот же самый там, пожалуйста, Тициан, там другое искусство. Там, в принципе, вот совсем недавно было Возрождение, и оно остается в этой парадигме. Здесь же, ну, совсем другое. Но, опять же, нам интересно видеть, что это не просто какой-то он там прикоснулся к иконе, а он действительно ее изучает, он в этом направлении работает. И некоторые, что удивительно, памятники до наших дней даже доходят. Отчасти в этом становлении, в этой базе можно видеть дальнейшее логическое развитие его творчества, но он, конечно, уйдет от этого очень и очень далеко.
Но мне кажется, что он был, и как бы, если мы смотрим по биографии, да, и вообще по его пути, он был человеком глубоко верующим, ведь в то время писали религиозные сюжеты абсолютно все, да, как на заказы, но именно его вот религиозные картины отличают особая глубина, какая-то.
Да, бесспорно. Но тут еще тоже стоит понимать, да, люди пишут в то время на актуальную тему, тем более в начале XVI века реформация, потом в середине XVI века контрреформация, на это есть очень и очень большой спрос. Но это не значит, что каждый поголовно художник создает религиозные шедевры, смотря на которые появляются невероятные эмоции, которые воодушевляют, которые захватывают, которые притягивают, и можно перечислять до бесконечности. Далеко не каждый, даже второй художник в этом вопросе может преуспеть. В случае Эль Греко он, конечно же, отошел вот от этой идеи, как изображали абсолютно все, он начал искать свой собственный путь. И стоит отметить, и я думаю, что многие слушатели и зрители по ходу нашего разбора смогут на это обратить внимание. Причем, опять же, хочется сделать акцент на эволюции, а не просто демонстрации его произведений, чтобы проследить возможно, отчасти этот внутренний путь развития его творчества, еще не только тот, который представлен на холсте.
Сделаем небольшую паузу, Екатерина, пока мы не пошли дальше. Я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня мы говорим о библейских темах и портретах в творчестве Эль Греко, есть ли между ними связь. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, и напомнить, что В описании эфира в соцсетях под видео вы найдете ссылку на страницу пожертвований. Пожалуйста, переходите по ней, сделайте посильное для вас пожертвование, чтобы нас поддержать. Или подпишитесь на посильное для вас ежемесячное пожертвование. Мы вам будем за это очень признательны. И также благодарю всех, кто ставит лайки, делает репосты, пишет комментарии. Для нас тоже это очень важно, чтобы передачу увидела большее количество людей. Пожалуйста, и сегодня делитесь своими мыслями. Нравится вам творчество Эль Греко, не нравится, какой оно будет вызывать у вас отклик. Ну, еще основные его, конечно, картины впереди, но все равно я вот, как всегда, приглашаю вас к диалогу. Екатерина, у меня вот такой вопрос. Есть легенда о том, что Эль Греко запирался в своей мастерской, он не любил солнечный свет, избегал его, запирался и в этой полутьме, там, я не знаю, при свечах там или при каких-то, ну, как говорится, локальном освещении писал свои картины. Он говорил, что вот этот внешний свет мешает ему слышать, ощущать внутренний свет. Вот насколько это вообще достоверная легенда?
Такая история действительно есть о том, что он закрывался. Но стоит отметить, что, в принципе, для художников XVI века, начала XVII века, это не то чтобы является чем-то очень удивительным. У того же самого Караваджо мы можем наблюдать такой же эффект в его искусстве, когда он переедет в Рим и будет жить в полуподвальном помещении. У него будет очень такой преломленный свет, как раз под очень большим ярко выраженным углом. Здесь такая же ситуация вполне себе возможна. Плюс это вообще очень интересный опыт восприятие живописи в том формате, в котором писал сам художник, то есть в том пространстве, в котором он его пишет, и как мы потом это видим, например, на вывесках, ну, я имею в виду, когда это развешивается в картинной галерее, когда у этого уже совершенно другое освещение, куда ярче, куда более крупное пространство, больше количество полотен, или когда мы видим эти изображения в интернете, они являются хорошо сфотографированы при хорошем освещении. Насколько правильно подобное рассмотрение и исследование искусства, оно, конечно же, опять же, открыто. Это не значит, что нам всем стоит рассматривать полотна Эль Греко или кого бы то ни было в том пространстве, в котором они их писали, то есть в полутемной, например, мастерской или в роскошных апартаментах на верхних этажах, где присутствует уже и освещение, и возможность поместить огромные академические полотна. Нет, это стоит рассматривать в том формате, для которого это писалось. Многие же работы Эль Греко, они пишутся для чего? Они пишутся для храмов, и там они экспонировались. А вот там будет самое, конечно же, правильное восприятие подобных полотен. Но опять же, это такой, я бы сказала, лирический формат, но отчасти, да, бесспорно, это может объяснять. Ведь творчество Эль Греко тут-то у нас пока все еще не очень понятно. Стоит посмотреть дальше, где это, между прочим, очень быстро начнет развиваться. Например, моденский триптих. Он тоже крайне интересный. И вот тут уже начинает постепенно зарождаться его искусство. Здесь мы все еще пока считываем классический формат изображения, но уже характерный не для православного написания икон, а уже для католического формата. Здесь у нас с левой стороны и Рождество Христово, и поклонение пастухов с ним. А в центральной части это страшный суд, с правой стороны это крещение Христово. Ведь эти изображения уже вполне себе похожи на итальянские форматы. Так оно и неудивительно. Он перебирается в это время в Италию, начинает, конечно, подстраиваться под спрос. Вот с левой стороны у нас сюжет и того же самого Благовещения, и в центральной части гора Синай, и с правой стороны у нас Адам и Ева. Это обратная сторона работы, которую мы сейчас видели. Но ведь визуально-то это похоже, и в принципе, что мало того, что это уже похоже на европейскую живопись, это еще ко всему очень похоже на маньеризм, который становится популярен в это время в Италии. Он такой вытянутый, немного теряет порой анатомические пропорции, не всегда сбалансированный. Еще одна важная деталь, кроме того, что это уже похоже на маньеризм и вполне европейскую живопись, оно холодного оттенка. Здесь очень много белого цвета, здесь очень много синих оттенков. Даже красный цвет здесь обладает холодным цветом за счет всех этих аккуратных белых штрихов, которые дают и больший объем, конечно же, изображению, и придают ему вот этот светящийся эффект и холод работ, который в дальнейшем Эль Греко, он словно зацепился и нашел, и начинает вот раскрывать именно этот потенциал этих белых штрихов, этих вытянутых пропорций в поиске чего-то совершенно нового. Тут тоже интересно, многие, опять же, я напомню, что пытаются объяснить творчество Эль Греко византийскими традициями, а ведь возможно, потому что когда мы дойдем уже до зрелого творчества Эль Греко, мы увидим, что его персонажи, его религиозные персонажи, они утратили анатомические пропорции, они все очень вытянуты, что и с одной стороны отсылает бесспорно к иконе, а с другой стороны напоминает о таком моменте, что в Византии ведь был период иконоборчества. В принципе, иконоборчество и ранее зарождалось, то есть был вопрос о том, насколько легитимно, насколько вообще правильно изображать святых, и поэтому в некоторых изображениях, ну, опять же, в византийской иконе мы не видим реалистичного портрета, как будет представлено, например, в Италии, где не было иконоборчества. И это тоже может объяснять, что, возможно, он намеренно уходит в это иреальное пространство, в это иреальное изображение и делает его таким акцентным. Но для этого нам стоит еще посмотреть его работу.
А, давайте посмотрим еще.
Вот, например, его работы 1560-х годов, это уже конец 1560-х, он юный мастер. Здесь перед нами представлено с левой стороны положение в гроб, с правой стороны перед нами представлено поклонение пастухов. И вот это период уже Италии. И вот в Италии Греко обогатил свой стиль элементами, как я и говорила, того самого маньеризма, то, что мы видим, например, и с левой, и с правой стороны. Обогатил его итальянским ренессансом, что мы видим прекрасно по композиции. Вот очень красивые всегда линии, очень все пропорционально. Пожалуйста, присутствует перспектива, присутствует пейзажное пространство. Ведь если мы посмотрим на работу с левой стороны, ну ведь она отличается от того, что мы видим здесь, с левой стороны, где перед нами представлены Успения. Они отличны. И да, то же самое понимание пространства, объема у него было. Он очень быстро адаптируется подо все под это. Но с правой стороны мы видим как раз уже тенденции, которые будут близки, например, тому же самому Тициану. Это и не удивительно, потому что в это время, ну, как предполагается, он посещал мастерскую Тициана. Вот откуда вот эти тициановские синие, такие металлические оттенки. Но, может быть, и нет. То есть это, конечно, вопрос открытый, но многие исследователи видят здесь некоторую параллель, видят, что они соединяются. А вот дальше мне хочется еще показать работы того времени, например, то, о чем я говорила, это эволюция его творчества. Например, здесь мы видим работы конца 60-х, начала 70-х. Это два его Благовещения. Вот какое оно с левой стороны и какое оно с правой стороны. С левой стороны, да, это, конечно же, влияние итальянского ренессанса, да, это влияние маньеризма. Хочется еще обратить внимание на изображение ангела. Он достаточно такой крупнотелый и с очень сильными руками. Складки пока еще не столь хорошо сформированы, скорее похожи на такую аморфную гущу. И ноги у него очень крупноваты и тоже пока еще будто бы не до конца сформированы. Есть уже такое разверлось будто бы небо, то есть эти яркие цвета. И как он будет писать уже через пару лет? Насколько чище у него напольное покрытие изображается? Вот эта небольшая тумба. Как складки он аккуратно формирует, он словно вытачивает их из камня.
И в целом надо сказать, что и сюжет читается гораздо ярче, гораздо как-то больше впечатления производит на меня лично, да, вот этот второй вариант. То есть он как-то действительно чувствуется, что он растет. Но он ведь, я читала, что он очень любил учиться, да, у него потом и библиотека будет в Толедо, в то время, когда, как сказать, книги не были так широко распространены, да, и он ведь и не только у Тициана, еще и у других учился, у художников. То есть он, видно, такой человек очень развивающийся, да, постоянно был.
Очень активно впитывающий. Он и греческий, и латынь, и писал, и читал. У него была роскошная, большая библиотека. У него были огромные апартаменты в Толедо. Но до всего до этого мы еще успеем дойти. Конечно, это человек, который впитывает. Но впитывать ведь можно по-разному. Можно вспомнить того же самого Рафаэля, который все лучше вбирал в себя и становился буквально апогеем этого лучшего. В случае Эль Греко это другая история. Он это все рассматривает, это все его окружает, он это все перерабатывает. использует и создает абсолютно новое. Сказать лучше, ну, не все его современники были согласны с тем, что он создавал лучшее. Эль Греко переоткрывали в 20 веке, а вот тот же самый Рафаэль, он, например, ну, никуда особо не пропадал на протяжении всей истории. Плюс, опять же, важно отметить, что, ну, так сложилось у Эль Греко, что, ну, не очень он хорошо воспринимал и Микеланджело, и, конечно же, классиков Возрождения. К Микеланджело у него были какие-то особые претензии с точки зрения, как он формирует. И когда он увидел работу Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле, он, конечно, не был восхищен. Его, ну, это не соответствовало его вкусам. Ну, в принципе, смотря на творчество Эль Греко, мы можем это понять. Это очень полярное изображение.
Да, я читала, что с одной стороны он сказал, что он бы переписал эти фрески, но с другой стороны, что его как бы не устраивало то, что они не настолько целомудренны, как он хотел бы видеть, да, эти сцены.
Ну, а это очень важная история. Причем интересно, в принципе, «Страшный суд»-то Микеланджело создается уже так, ну, почти хорошо в середине XVI века, но Микеланджело остается мастером все же еще той богатой такой эпохи, и его зарождение маньеризма – это скорее сразу зарождение предпосылки к барокко, вот к этой пышности, к этому богатству, изобилию, чрезмерности. В случае Эль Греко, когда мы посмотрим на его уже зрелые работы, мы увидим, что там нет вот этой дородности тела, пышности тела. Там совершенно другой подход, там совершенно другие каноны, там совершенно другой вопрос нравственности и презентации в своем творчестве других ценностей. Это совершенно другой вид искусства. Они вот, ну, нет, ну все же между ними есть разница во времени, но больше всего в них есть разница в представлении. Микеланджело – это красота такая земная, конечно же, физическая. Он ее воспевает, она его олицетворяет. Но он итальянец. Он итальянец, он художник эпохи Возрождения. Для них эта тенденция является актуальной. Эль Греко – это испанский художник. Художник эпохи контрреформации. То есть это, несмотря на небольшой период времени, это совершенно разные времена, это разные планеты практически для создания
искусства. Плюс еще эти греческие корни, греческая духовность, да, это тоже, мне кажется, на него влияет.
Да, конечно. Ну и плюс есть еще же конфликт такой чисто внутренний, с итальянцами у него не сошлось. Итальянцы не очень любили иностранцев, они своих художников любили. Поэтому его итальянские каникулы были, нет, продуктивны. Многое он все равно взял, многому он, конечно, научился. Но, например, однажды он получил в свой адрес такое выражение, как «глупый иноземец».
И как раз в это время он и переезжает в Испанию, да, после этого конфликта с Микеланджело?
Нет, там конфликт не с Микеланджело, там был конфликт... Там был конфликт больше всего с Форнезе, который выгнал художника из своего дворца. Он же как раз участвовал в этих проектах. То есть, ну, с Римом там прям не сложилось. Он очень быстро обзавелся, опять же, в силу его художественных взглядов, достаточно нетрадиционных, в силу его личных качеств и его пренебрежения к Микеланджело. Он в Риме обзавелся многочисленными врагами. Это комплексно было. И с архитекторами у него были сложности, и вот, пожалуйста, с Форнезе была сложность, была ссора. То есть, ну, там он не прижился. Да мало кто из иностранцев в Италии приживался. Но он совершенно не унывает.
Понятно. Он вот, да, начинается новый этап, можно сказать, в его жизни и творчестве.
Да, он посчитал, что в Испании он сможет преуспеть. И, в принципе, вот то, что мы видим, он уедет в Испанию, если мне не изменяет память, в 1577 году. То есть в Италии-то он хорошо так провел время. И вот здесь это мы прям подходим к этому отъезду. Вот, например, с левой стороны это Пьета приблизительно начала 70-х, а вот с правой стороны это уже Пьета середины 70-х. Ведь одно и то же, но как он ее перерабатывает, как он прорабатывает то же самое тело. И вот здесь пока еще, вот 70-е, вот они, итальянцы. Здесь еще вот это сильное, крепкое тело. Это вот традиции итальянские, влияние итальянского возрождения, той самой античности, изучение тела. Но будто бы на него смотря, Эль Греко все равно интереснее вот этот задний фон, вот это нагнетение, интересные складки, интересна белизна и некоторая измученность. Неинтересно ему эта напыщенность тела, вот это богатство, роскошь, здоровье. Мне интересно.
И вот он передает как раз больше библейские смыслы, чем Микеланджело, можно так сказать, на мой взгляд.
Конечно, Абсолютно верно, абсолютно верно. А вот, ну, поэтому его это интересует, поэтому он там не приживается, и ему там не особо-то и нравится, ему это не особо там нужно. И в итоге в 1577 году он приезжает в Мадрид, надеясь найти там все-таки заказы в Эскориале. Но как-то ничего не получается, переезжает в Толедо, где живет, работает очень хорошо и проработает большую часть своей жизни, за исключением совершенно такого недолгого там пребывания в Мадриде. А вот в Толедо у него все будет отлично. Он там арендовал себе дворец маркиза де Вильены, он обзавелся прекрасной библиотекой, он расширил круг заказчиков, покровителей, причем как светских, так и церковных. Это про портреты и про библейские сюжеты. Обзавелся друзьями, у него все было там очень хорошо. У него там сын родился, он был прекрасно образованный, он писал трактаты по архитектуре, задумывал написать даже трактат по живописи, но он все-таки вроде как написал, не написал, тут достаточно сложно с этим. И он, в принципе-то, не планировал изначально задерживаться в Толедо, хотя его Толедо сразу встретит очень хорошо. Его цель была попасть ко двору Филиппа II. Но ведь это замечательно, потрясающе в то время заказчик, вот эта вся история, связанная с контрреформацией, с религиозным искусством, но Филипп II был не фанатом такого искусства, он не смог оценить Эль Греко, ему ближе были нидерландские художники, голландские художники, то есть вот ему, конечно же, ну вот прям на душу ему ложился, например, тот же самый Иероним Босс.
Екатерина, давайте что-то еще посмотрим Эль Греко, чтобы было тоже, ну, представление его. Не столько об истории, сколько о его работах побольше бы.
Да, конечно. Вот, например, прекрасная работа, это идет ретабло это, ну, то есть есть, например, иконостас, это, например, ретабло, это Сан-Доминго эль Антигуа, это как раз вот только он приезжает, и здесь очень красивые две работы центральные, это у нас идет сюжет Троицы и Вознесение Марии, на них предлагаю посмотреть поближе. Вот он, постепенно освобождающийся от традиций итальянского возрождения, итальянской живописи, но пока еще очень похоже. Но он делает акцент на том, что он считает необходимым, на том, что он считает важным. Показать вот больше неба, больше пространства, такой вот вытянутость, все его картины очень вытянуты. Но и на этом он останавливаться не будет. У него очень хорошо пойдут заказы все, пожалуйста, сакристия собора в Толедо, тоже делается работа им для Толедо. Здесь идет работа снятия одежды, известный еще как Эсполио. Это 78-79 года. И вот уже постепенно появляются и какие-то портреты, и та же самая динамика вертикальная, и восхитительный взгляд абсолютно. То есть он уходит от этой телесности, делая огромный акцент в цветах. Вообще, что важно отметить в творчестве Эль Греко, даже это есть из его записок, он писал, что я полагаю передачу цвета главнейшей трудностью искусства. И он делал именно на цвете в своем творчестве огромное внимание и значение. И он считал, что цвет преобладает над формой. После этих фраз, смотря вот на подобную работу, это вот «Сокрестие соборов в Толедо», мы понимаем, как бы, о чем он говорит. Он действительно, что он говорил, то он изображал. Еще вот работы прекрасны. Это «Поклонение имени Иисуса». Это две работы, две разные работы, но насколько они похожи, насколько они близки друг к другу. 78-79 года, а вот работа с правой стороны уже 80-х. Он все равно тяготеет вот к этой динамике вверх. И какой у него пейзаж? Его нет. Он практически отсутствует, ведь это будто бы он попытался это использовать в своей жизни, как-то применить на себе этот опыт итальянского искусства, итальянских традиций, а в итоге-то все равно возвращается обратно в основу своего творчества, с чего все начинается, с тех самых икон. В иконах нет богато прописанного пейзажа с голубым небом, с закатом, деревьями и всем остальным. Оно достаточно эфемерное, и оно достаточно общее, как мы видим, например, и здесь. Он все закручивает, закручивает. И это буквально первые годы его переезда. Вот работа прекрасная. Капелла Святого Иосифа тоже, тоже Толедо. Куда ни посмотрим, одни из лучших его работ – это Толедо. То есть он себе там делает очень хорошее, очень сильное, крепкое имя. И там, вот в этом отчасти комфорте и безопасности, тоже важно отметить, что... Конечно же, можно создавать великолепное искусство в конфликте. Но, как мы наблюдаем, художник, чем лучше и комфортнее он живет, и чем лучше у него обстоят дела, как-то тем лучше он начинает работать, и более гениальные вещи он начинает создавать. Эль Греко не является исключением. Вот его Толедо, это уже, правда, так хорошо он там пожил. Это идут уже его 90-е года там. Ну вот, создает, вот он... Вот оно, то синее пространство, которое, ну, вроде да, ну, вроде же пейзаж, но синее же небо, синее, вон, пожалуйста, там на заднем плане есть пейзаж. Но он занижен, если взять всех классиков того периода, ну, практически ни у кого мы не встретим такой вот эту низкую границу горизонта, она значительно выше, обычно где-то в середине.
Это значит, что его просто больше, мне кажется, интересует вот сам сюжет и вся эта устремленность к небесам, все время в его картинах есть. И вот этот маньеризм, который, ну, понятно, что это как бы может быть позаимствовано, но он же для чего-то это заимствует, да? Мне все-таки кажется, что на него надо вот смотреть тоже с точки зрения его внутренних таких вот смыслов, потому что удивительно живые картины, не знаю, на меня они производят очень сильное впечатление, и вот именно вот этой своей духовной сущностью какой-то, да?
Ну, во многом это делается за счет изображения неба, которое ведь тоже важно. Все еще остается открытым вопрос, что исповедовал конкретно Эль Греко. Оставался ли он в православии, или все-таки он перешел в католицизм?
Для
этот
нас
вопрос
это в данном
открытый.
Случае не так важно, потому что для нас важно просто наличие веры и его как бы, ну...
Это я постепенно подвожу к такому моменту, что на его полотнах, но ведь мы же разные видим сюжет религиозного характера, очень часто, несмотря на самую историю, они очень светлые, они очень праздничные или очень помпезные, очень воодушевляющие. В творчестве Эль Греко, ну, если так посмотреть общую выборку, нет места какой-то легкости. Все его работы очень дидактического и тяжелого характера. В соответствии, в принципе, эпохи, что это все далеко не какие-то шутки, это такое прям нависающее, очень тяжелое, очень окутывающее, то есть, возможно, такая некоторая поучительная составляющая именно в строгом формате, конечно, в его творчестве могла, вероятно, присутствовать, потому что вот это именно давящее отчасти синее небо, конечно, производит восхитительный эффект, плюс, опять же, дублируется в цвете одежды, тут при изображении. И такое мы будем наблюдать во многих его религиозных работах. Ну, стоит отметить, вот буквально пик его творчества. Это уже самый конец 16-го, начало 17 века. Поклонение младенцу, распятие, крещение. Крещение у него не одно, распятие у него не одно. Поклонение младенцу у него тоже не одно. Вытянутые работы, вечное вот это стремление к небу. В небе всегда разворачивается какая-то буквально... Ну, вот очень помпезное действие. Вот если мы поближе посмотрим, тут оно и, да, бесспорно помпезно, но оно все вытягивает, что с одной из сторон давит. То же самое видим вот здесь, тоже абсолютно темное небо, и все стремится ввысь, и то же самое мы видим и здесь, такое же небо, к которому обращается огромное внимание.
Но мне вот кажется, что вот на меня не столько давит, а вот точнее то, что вы сказали, что все его внимание там, да, вот такое впечатление. Вот давящего не производит впечатление. Кстати, друзья, это я уже обращаюсь к нашим зрителям. Какое на вас производит впечатление картины Эль Греко? Поделитесь, вот давит на вас или наоборот вы чувствуете его сосредоточенность вот такую на небесном, да, ну какую-то мистическую сущность какой-то его картин? Пишите нам, пожалуйста, делитесь своими мыслями. Пожалуйста, Екатерина.
Вот, на самом деле, очень хороший был комментарий по поводу того, что он стремится туда ввысь, он стремится вот в облака, он стремится к небу. А ведь, ну, действительно, если на все это посмотреть, ну, во-первых, этот эффект складывается за счет вертикальных работ, мало того, что вертикальных, так еще и очень сильно вертикально вытянутых. Ведь в ширину работы совсем-совсем небольшие. А вот в длину вполне себе достаточно. Если их рассматривать вот так обще, то мы можем обратить внимание, что очень часто идет такая композиция по типу параболы, будто бы уступает это пространство тому, что будет происходить в верхней части. И, в принципе, даже сохраняются некоторые такие комментарии, записки о том, как Эль Греко просит работу более вытянутую. Не работу, холст. Он просит
Но
продлить
значит,
ее.
это соответствовало его внутреннему мироощущению такому, да?
Ну, конечно, тут сложно сказать, что во времена Эль Греко и лично ему доставались только такие холсты, поэтому он писал то именно так. Конечно же, это глупость. Его действительно для него был очень важен подобный вытянутый формат. Это не совпадение, это не случайность, это не мода. Сохраняется действительно, до нас доходит информация о том, что он заказывает, что он просит, что вот тот холст, который у него есть, его нужно продлить. Он недостаточно длинный. Продлить его там нужно на 40 с лишним сантиметров.
Вот-вот-вот-вот такое стремление, да, как бы в небеса. Но мне кажется все-таки, что художник, он пишет не только, когда пишет, он ориентируется не только на свои какие-то рациональные размышления о стиле, о композиции, но и на стремление своей души, правильно? И вот видно, вот это у него было такое стремление, что оно требовало вот этого выражения в этой устремленной ввысь форме.
Абсолютно верно. И тут, вот, кстати, смотря на эти работы, самое время вспомнить ту цитату, о которой вы говорили, что он пишет свои работы в таком темном пространстве, чтобы свет, который может присутствовать в его студии, он не переглушал свет его полотен внутри. Вот эти слова относятся именно к этому периоду, именно к этим работам. То есть это такое десятилетие между 1597 и 1607 годами. Оно становится, конечно, для Игрека периодом очень напряженной работы.
То
Он в то
есть
время...
внутренний свет, он имел в виду свет его полотен, да? Это?
Конечно. Да, то, что он передает, что он вкладывает именно в них. И здесь, ну, есть некоторые смыслы, они будто бы должны озарять все вокруг себя. То есть они, его работы, это же, ну, опять же, работа со светом, кто-то подсвечивает свои работы, как, например, у того же Караваджо мы видим это внешний какой-то свет. У Рембрандта уже позже, в следующий период, у него будут работы, портреты его светиться, ну, как будто обладает внутренним свечением. В случае Эль Греко, но если позволить себе такую метафору, его работы сияют изнутри, его работы буквально горят изнутри, у него очень много исходит света. Но вот это сочетание с такими холодными оттенками и большим количеством темных оттенков дает невероятно чарующий и уникальный опыт в истории искусств на протяжении буквально всех столетий и тысячелетий. Вот я прям предлагаю нам посмотреть чуть ближе, как, например, Рождество Христово. Ведь вот он абсолютно такой белый, светящийся, словно даже вот светящийся слово не очень правильно подходящее. Он напоминает будто бы прожектор. Это очень сильный
А
свет.
этот цвет, мне кажется, от младенца исходит, нет?
Абсолютно верно. То есть работы Эль Греко у них есть. Мы не можем очень легко определить, откуда якобы падает свет, там слева или справа. Чаще всего он происходит от кого-то в работах Эль Греко, то есть это свет, который находится внутри источника света. И вот, пожалуйста, ведь это мы видим, как падает на одежду Марии. Она вот у нее одежда даже теряет цвет, она становится очень белой из-за того, насколько насыщенный там представлен цвет, я извиняюсь, цвет. И то же самое мы видим по лицам окружающих. И поднимаясь чуть выше, мы видим такое же яркое сияние, как будто бы до ангелов также доносится этот цвет, который перебивает цвет их одежды. Это вот как раз у нас с вами работа поклонения младенцу, работа по центру. Вот изображение Христа. Во-первых, стоит напомнить снова, с чего начинал Эль Греко, когда было вот это впитывание итальянцев, когда он говорит, что Микеланджело нет-нет, это совершенно не подходит, это совершенно не та неправильная история, не тот взгляд, я бы это все переписал. Вот как видит это творчество, вот как это видит Эль Греко и как он считает это правильным для себя. Его Христос не сильный и огромный, как в работе «Страшный суд» в Сикстинской капелле, где это очень здорово, здоровый юноша, без бороды, очень крепкие мышцы покрывают все его тело. Здесь перед нами измученный человек, здесь перед нами человек с очень бледной кожей. И эту измученность и истощенность мы наблюдаем со всех сторон, как его в руках, как, опять же, в зоне его мышц, бицепса, его плечи. Он очень узок. Стоит также посмотреть на его ребра, посмотреть на его живот. Он истощен физически. Ну, опять же, для чего это показывается? Потому что, ну, все-таки искусство живописи, оно абсолютно невербальное. Это его проблема, это его нюанс. Все нужно показывать через, ну, как бы наглядно, физически, материально. Поэтому вот эта истощенность, она нам, конечно, показывается тоже, перекладываясь на физические характеристики. И вот мы видим его, ну, очень же красиво он пишет. И от него при всей этой истощенности происходит свет. Мы это видим по лицам ангелов, мы видим это по одежде, мы видим это как раз по персонажам, которые у нас представляются в нижней части. И опять же, все равно вот эта красивая парабола, какая-то композиция, вот сколько бы говорил, не говорил бы Эль Греко, насколько бы он пытался отойти от итальянской классики европейского искусства, все равно композиция здесь есть. Вот есть, пожалуйста, вот этот вытянутый овал, который сюда прекрасно вписывается. По центру у нас проходит...
Да-да-да, извините.
По центру также проходит распятие, есть деление. То есть с композиционной точки зрения, несмотря на обилие, можно об этом говорить, в работах Эль Греко много персонажей. Настолько много, что они абсолютно переполняют всю картину, что она выплескивается. Это отличный пример маньеризма. Да, действительно. Но если смотреть все-таки внимательные в работы Эль Греко, они композиционно очень гармоничные. Там нет каких-то вот этих ломаных линий, как мы можем видеть у итальянских маньеризмов. Его работы композиционно очень выверены. Да, переполнены, да, мы не видим там какого-нибудь дополнительного пространства, что еще называют страхом пустого пространства, что было там в начале развития искусства, и что приходится якобы еще и на творчество маньеризма. Да, но явно не случай Эль Греко. Его работы композиционно очень выверены, да, переполнены, да, отсутствует пейзажная часть за счет того, что порой люди все это пространство перекрывают, но они очень гармоничны. Они композиционно очень простые, очень понятные.
И вот наполнены вот тем самым внутренним светом, который он как бы берег от света дневного, да, от света солнечного.
Абсолютно верно, да, вот. Ну, а зачем этой работе свет какой-то еще дополнительный? Да, вот, смотрим, да. Крещение, вот у нас, ну, здесь он явно пишет более такого жизненной силой наполненного Христа, более светлого, слегка даже розового, но какое пространство разворачивается в верхней части. То есть у нас здесь и выседает, и белый роскошный цвет у нас идет. И тут ангелочки разлетаются в разные стороны. Какой красивый свет, сколько его здесь много. Ну, зачем какое-то дополнительное свечение? Я еще постаралась, чтобы, ну, опять же, какой-то эффект, я все слайды все-таки перекрывала в темные цвета, чтобы какое-то лишнее свечение ни в коем случае не нарушало той гармонии и той идеи, которую, ну, как бы заложил Эль Греко в процессе создания своих работ. То есть вот эти яркие, достаточно насыщенные цветы, такие холодные, очень красивые. Но... Также, что очень важно понимать, в творчестве Эль Греко огромное внимание играет, конечно, его окружение. Те люди, чьи портреты он будет писать. Важной вехой его творчества становится работа «Похороны графа Аргаса». Это 86-88 года. И тоже работа же пишется для Толедо. И вот здесь мы можем увидеть такого гения, который может разграничить пространство в своей деятельности между портретами, между реальными людьми и между библейскими сюжетами, то есть что это два разных направления. Ведь вот тоже очень интересно, эта работа очень комплексная. Во-первых, граф Аргас, он не современник Эль Греко, это такая красивая история, которая... Эта картина создается за счет истории такой легенды XIV века. даже там в самом начале XIV века умирает уроженец Толедо, сеньор города, Оргас Дон Гонсалес Руис, и его семья позже в итоге получила графский титул, под которым, в принципе, они очень активно развиваются, и посмертно также он получает тоже титул, получает огромную известность, и граф очень набожным был человеком. Напомню, он жил в начале XIV века. Он активно занимался благотворительностью, он был известен этой благотворительностью, и он даже издал указ о специальном налоге для расширения, для украшения церкви. Этот человек был очень почитаемый. Нужен-то он в XIV веке, а работа пишется уже в конце XVI. Он умер в начале XIV, а напишут это все в конце XVI
Но
века, что
здесь вот
очень важно.
очевидно как бы две реальности. Реальность того, что происходит вот, в земной жизни, и реальность небесная, да?
Да, конечно.
И вот что интересно, что поровну, да, это они занимают место на картине. Для меня, как для зрителя, да, что как бы значимость их тоже, ну, как сказать, равноценна, да? Что-то происходит, и вот эта жизнь этого графа, как мы понимаем, благочестивая такая, да, его вот готовятся встречать на небесах.
Да, абсолютно. А тут опять же, ну ведь это же была красивая легенда о том, что... Я почему говорю, что легенда? Граф существовал, но по легенде во время церемонии погребения с небес сошли святой Стефан, мы его видим с левой стороны,
Вот,
и святой
да.
Августин, чтобы похоронить его собственноручно. И мы здесь видим восстановление этой истории, где свидетелями всего становятся уже современники. И как красиво, ведь, ну вот это я не могу не показать, вот, например, святой Стефан, да, которого мы видим с левой стороны. А что на одежде святого Стефана мы наблюдаем? Красиво вышитый фрагмент его убийства, ведь его забили камнями. А вот если мы еще посмотрим вот сюда, например, на роскошное одеяние самого графа, то в его латах отражается как раз святой Стефан. Ну ведь красиво, ну ведь очень
Ну, вот
красиво.
такая связь земного и небесного.
Абсолютно верно. Но еще больше нас в эту работу, ну вот если посмотреть в целом на нее, да, мы видим вот это разделение. Оно вполне классическое, но Эль Греко его докручивает до того, что верхняя часть абсолютно превращается в такой вечно живой организм, а внизу у нас представлены еще пока живые люди, ну что, опять же, очень эфемерно. Но у нас в этой работе есть еще и проводник. Мальчик, единственный смотрящий на нас, это сын Эль Греко, у него здесь вот даже салфеточка такая есть, и он смотрит на нас, и наш взор за счет своей руки, который указывает на графа, он переводит, он нас пригласил, он нам разрешил на это посмотреть и дальше показал, а теперь смотрите, пожалуйста, туда. Ну и вот, что мы видим еще в верхней части. Ну ведь красивый такой живой организм.
Сильная,
Вот.
конечно, работа даже вот в репродукции производит сильнейшее впечатление. Я представляю, как если на самом деле посмотреть в реальности.
Абсолютно. А если ее еще и внимательно рассматривать, то есть, хорошо, мы увидели мальчика-проводника, мы увидели потрясающее изображение, мы увидели здесь рисунок святого Стефана, а дальше выше мы поднимаемся и переходим в этот мир. У нас есть ангел, который что-то передает. Я предлагаю посмотреть на этот фрагмент чуть ближе. Он что-то передает в своих руках. А что это? А это, кажется, та самая душа графа. То есть вот мы видим его реалистичное изображение, его портрет внизу буквально, а уже в верхней части есть его уже принятие, где он у нас представляется вот таким, его передают, и он тоже очень красиво поднимается. Ну ведь роскошная работа. Хорош, хорош. Вот оно, то самое сочетание у Эль Греко его религиозного искусства, в котором он, конечно, себя раскрыл как великолепнейший мастер, он невероятно в этом вопросе преуспел, и его сочетание как раз работы с клиентами, потому что портреты он, конечно, тоже будет писать, ну, очень хорошо. Эль Греко, совершенно у него не было с этим никаких проблем. Пожалуйста, вот они. Это классика, она очень строгая. Опять же, важно понимать, где мы находимся, о какой стране идет речь, о какой культуре в ту эпоху идет речь. Это ведь идет Испания, эпоха контрреформации. Никаких цветных одежд нету, пышных вырезов нету, вырезов на одеждах, изобилие меха, цветных дорогих тканей из как бы далеких стран. Всего этого нет. И красота становится очень скромной, очень сдержанной. Это черные одежды, лишь с небольшими акцентами в виде манжетов белых, в виде, опять же, белых воротников. Но если, конечно, присматриваться ко всему, там будет и черный мех, там будет и черная парча, и тонкая вышивка, все это будет
Можно
присутствовать.
я ставлю свои мысли? Вот всегда я, глядя на его портреты, я вижу глаза человека, да? Как бы душу его. Вот это то, что было для Эль Грека самое важное, конечно. И мне кажется, именно из-за этого он так аскетичен в изображении всего остального. И в этом смысле действительно чувствуется связь с его религиозными картинами.
Абсолютно верно. Ну а как вам его автопортрет?
Да. Потрясающе, просто невозможно оторвать взгляда. Но вот мы, к сожалению, прямо уже имеем только полминуточки,
Я
чтобы...
успею за эти полминуточки показать еще пару уникальных его портретов и как он пишет лица, как он пишет глаза. Ведь он их как раз пишет куда реалистичнее, соблюдая, в принципе, пропорции, показывая людей. Ну, вот как говорят, глаза — это зеркало души. Вот в случае как раз Эль Греко у него это прекрасно, прекрасно получается. А все получилось благодаря тому самому восхитительному Толедо. Это одна из его заключительных работ в его творчестве 1610-1614 года. Вот то самое небо, в котором разворачиваются большинство его работ, его уникальных работ, которые впишут его в историю и позволят его возродить в 20 веке. Невероятный интерес к его творчеству.
Огромное спасибо, Екатерина, за рассказ. Может, чуть не успели, но действительно, Эль Греко не объять за одну передачу. Друзья, спасибо всем, кто слушал. Мы с вами прощаемся до следующей пятницы. До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.